Семья-то у меня, ну, как полагается, с двух сторон, да, папа и мама. Но со стороны папы, значит, дед был священником, отец Иоанн Благодатов. Родился он в Сибири. Но, правда, у него где-то записки есть, что их туда выселили когда-то еще в старые царские времена. Вот. Так что он где-то все-таки был отсюда, но потом вот какие-то поколения были в Сибири. И вот он в Ачинске, по-моему, тогда работал, кончил Красноярский, видимо, семинарию и там служил. Потом решил получить уже высшее образование и поехал сюда. По-моему, он приехал в 2011 году сюда, в Петербург. Вот. И здесь кончил уже. Но уже он приехал с женой и с двумя детьми. Старшим Георгием, искусствоведом, музыковедом будущим, и с моей папой, Иннокентием. А Иннокентий все сразу определяют, а значит сибиряк, потому что там все кишки. Ну, Иннокентий Иркутский там пользовался очень популярностью большой, и очень многих детей называли Иннокентиями в Сибири. И вот как, значит, Иннокентий, так ищи корни. Иркутск, Красноярск, где-то там. Ну вот, кешки все, кешки. Ну вот, и папа, значит, тоже вот оттуда, из Сибири, кешка. И вот дед приехал сюда вот с этими двумя детьми и с матушкой Клеопатрой Акимной. Здесь фотографии есть. Красавица ужасная была.
Так. Значит, приехали.
А, ну да, значит, вот
Петербург.
Он здесь сначала, по-моему, жил где-то, служил, по-моему, на Смоленском кладбище первое время. Ну, у него где-то есть записки, я отдал своему двоюродному брату. Он помоложе и там посвободнее, в смысле, место. Ну, у него есть воспоминания дедовы есть. Потом Антонов их когда-то переписывал. Знаете, Витю Антонова, наверное. Ну, он такой тоже в священной среде, в священнической среде как-то вот, православие, там тоже что-то такое у него. Ну, есть такой, был такой искусствовед, он сначала был, а потом стал вот как-то при церкви что-то такое. Забыл, ну, в общем, редактором, что ли. В общем, он хотел вот, в епархиальных ведомостях дедовы опубликовать воспоминания, потому что там о патриархе Тихоне много интересного, об обновленчестве. Он был один из четырех священников, которые принимали покаяние у обновленцев. Вот, четыре было, значит, назначено по Ленинграду, по Петербургу, по Петрограду тогда, священников, которые принимали эти самые обновленцев, ну, принимали их назад. Ну вот, и тут вот он так вот жил. И вот Мануил о нем что-то упоминал. Вот потом он в этой церкви служил, вот фотография. Это Крестовоздвиженская община. Она на Фонтанке у Калинкина моста. Может быть, помните, там есть больница Чудновского. И вот там один корпус явно церковного вида. Но там купола нет. И фреска замазана. Ну вот там вот эта церковь, там я в баскетбол играл. Потому что это было общежитие нашего института как раз. И там был спортивный зал в церкви. Значит, мы там гоняли в баскетбол.
А вы знали, что там служил дед?
А?
Вы знали, что там дед служил?
Может, тогда, и не знал. А может, не знаю, не помню. Вот. Ну тогда это было как-то, знаете, наоборот, это все. Ну, короче говоря, это вот церковь, где вот он как раз. Это Мануил ему подарил тогда, епископ Мануил был, то. Значит, эту вот фотографию. Надо бы им туда отнести, наверное, показать там тамошнему начальству. Может быть, будет интересно.
Да, пожалуйста, говорите.
Да. Это вот папа, мама, а это вот церковь. Внутренний вид. Ну вот он там, значит, работал. Ну потом, естественно, у него были всякие репрессии, не очень Серьезный. Второго-то деда тоже священника расстреляли вообще со стороны матери.
А тот кто был?
Тоже
кто
был священник.
Да. Где? Он
в Горьком, да. Второй дед, он родился в селе Павлово. Под Горьким было такое село большое, сейчас он город Павлов. Хороший, известный город. Вот. Это уже со стороны матери. Ну, где-то есть фотографии, но я уж не полезу искать. Вот. А, ну вот, этот, значит, отец Иоанн, вот там его гоняли куда-то там по ссылкам. Ну, ссылки были какие-то не слишком серьезные, там этот вот под Ленинградом, Ладейное поле, такие вот. В Новгороде он служил, кстати, в Спасом, нет, это в Волотовом поле. Вот, гениальная эта церковь, которая там фрески, она погибла. Вот, так вот он служил до войны там, прямо в этой церкви, со всеми этими фресками 14 века. Ну вот. А потом в блокаду, то есть уже с войной он сюда, вот, и служил в еще, он в церкви Михаила Архангела. Это, значит, ее снесли. Это Аларчин мост, если представляете, угу. То там, если в глубину напротив пройти, там такая площадь есть, пустая. Так вот, ну вот, ограниченная этим каналом и Английским проспектом, а с той стороны, значит, какой-то там, я забыл, Древяной, что ли, переулок. Вот. А в центре там такая площадь, угу. Садик там сейчас там. Так вот, там стояла Тон строил, архитектор Тон, а-ля Рус. Там была Михаила Архангела церковь, там дед тоже служил. Но потом уже он в блокаду служил в Никольском соборе. Вот, и там его отпевал будущий патриарх Алексей Симанский, который первый, Алексей Первый, да. Отпевал его, и, значит, сейчас его могила на Волком кладбище, я, кстати, до своему редко там бываю, и, значит, вот в этом году еще не был. Ну, там кто-то немножко следит, может, там написано, тот священник, может, там от церкви кто-то такой что-то прибирает немножко. Ну, во всяком случае, вот так вот. Вот, и этот дед, отец Иоанн, значит, вот он умер в конце 41-го года от воспаления легких, там влетел в окно осколок и выбил все эти, значит, ухищрения ихние. От зимы, там всякие матрасы, там всякие доски, там, ну, как тогда окна-то у всех повылетали в войну, стекол, конечно, не было, поэтому окна забивали чем попало, там, мебелью, досками, фанерами и так далее. Ну, у них тоже зима была суровая, там, 30 градусов, мороз, ну, а топить было особенно нечем, книгами, там, да. Ну вот они эти окна, значит, чем-то залатали. И как назло, здоровенный такой, дядюшка показывал, ну, с полпальца величиной осколок. И, значит, выбил он там все это хозяйство. Ну и тут же через несколько секунд там тоже стало уже не 6 градусов тепла, а минус 20. Ну вот. Ну, конечно, он тут же простудился, а еще голод к тому же. Ну, все, помер. Похоронили вот его на Волковом кладбище. Вот вся история. А детей у его, значит, трое у них было. Ну, бабушка выжила, она после... Она была медсестрой в этом, в больнице. А, значит, родили они трех детей. Вот Георгия Ивановича, музыковед он потом стал. Кстати, приятель Хармса был. И Хармс его ценил как исполнителя. Там письмо есть даже такое, где он про него рассказывает, про Георгия Ивановича. Он книжку «История симфонического оркестра» написал. Вот она у меня тут. Вот, дирижер, дирижировал. Ну, человек замечательный, он очень много на меня во многом повлиял. Вот, и библиотека, в общем. Вот еще от деда библиотека, в общем, много интересного. Вот второй был мой папа, Иннокентий, средний. Он был топограф по образованию. А тот кончил музыковедческое, значит, институт истории искусств, или как его тогда называли, институт испуганных интеллигентов. Вот. А третий был Ростислав, который в 16-м году родился уже здесь, в Ленинграде, когда уже они с матушкой приехали сюда. И вот Славик родился, замечательно талантливый врач был, хирург. Но так повезло, что всю жизнь по тюрьмам. Потому что как только кончил институт, тут же война началась. То есть 22-го он, по-моему, кончил, 20, или 22-го уже и началось. Июнь-то как раз конец этих самых занятий, дипломы, там все это. 20 числа июня, это как раз вот защита дипломов идет и так далее. А 22-го началась война. Ну вот. И он сразу попал на фронт. Ну, правда, в качестве врача, не на убой там, это художников там всех поубивали. Вот, а врачей как-то старались по специальности использовать. И вот его послали, значит, врачом на финский, правда, фронт. Это ему повезло, потому что там его взяли в плен, а у финнов плен был такой чуть полегче. Они там евреев прятали от немцев, когда приезжали дружеские визиты немцы. Они там коммунистов, евреев куда-то там прятали, чтобы на глаза не попадались. Ну вот. Но тоже, конечно, условия были тяжелые, но тем не менее. Вот. И дядюшка этот Ростислав там был хирургом тоже в плену. Так что тоже было чуть привилегированное положение. Но когда сюда вернулся, значит, его тут же арестовали и заставили подписать, значит, все это самое, 58-ю статью, что там, ну, все эти преступления там и покушения на Сталина, и переворот там, в общем, там целая статья, которая все перечисляет всякие такие.
Ну, вот. Он что подписал, какое именно?
Все.
Прямо все, да?
Да, ему сказали, что его маму будут пытать при нем. Это его сломило. Так он выдерживал все эти пальцы, когда ломали, там, да, спать не давали, да, как еще что-то били. Это все он как-то выдерживал. Но потом они нашли к нему, естественно, подход, что он маму любил очень. Ну, он так сказал, подпишу, конечно, все. И подписал. Его приговорили к расстрелу, потом выдержали паузу и сказали, что забыл формулировку в связи там с чем-то, в общем, 25 лет. И послали на Воркуту. Ну, он тоже, в общем, попал в сравнительно привилегированное положение, стал там хирургом, врачом, доктором, а там и спирт, и все рядышком, так что так он там ничего выживал. И там он отсидел, собственно, с 45-го по 56-й, значит, 10 лет. Приговорили 25, но, к счастью, этот самый Сталин умер. И, значит, в 56-м, когда Хрущев всех отпускал, он, значит, отпустил и дядю Славу. Ну вот, я помню прекрасно его возвращение. Его там Золотые горы сулили на Воркуте, чтобы он остался главврачом, там все. Ну, конечно, он не остался, поехал сюда. Попытался здесь наукой заняться, но уже не хватало у него уже пороха. Он просто лечащим врачом был, что-то преподавал немножко и так далее.
А как он вернулся? Вот вы помните его возвращение? Расскажите,
пожалуйста.
Ну, поезд
приехал, да. Вот
встречали на вокзале?
Слава, да, вот вышел, обнялись, все. Потом...
Какой он был? Что вы запомнили? Вам сколько лет было?
Ну, в 58-м.
Взрослый 20, уже.
Да, где-то так. Ага. Вот. Ну, как сухой, подтянутый, красивый. Ну, вот. Он был еще такой немножко чистоплюй. Когда он рассказывал 58-ю статью, то снимали так же легко, как и давали. Значит, буквально вот сидит там тройка, это вызывает, так, а там готовил теракт против Сталина? Не готовил. вычеркиваем. Это самое, возглавлял там банду какую-то, не возглавлял, вычеркиваем, вот так вот все. Агитировал против советской власти. Он говорит, да я вообще не агитировал, но иногда выражал некоторые недовольства некоторыми. А, значит, оставляем. И ему, значит, припаяли, что он не реабилитирован, а амнистирован. То есть его помиловали. Он хоть грешен, но так и быть, значит, как бы мы тебя... В результате ни зарплаты, ни квартиры, ни комнаты, ничего. Тех, которые реабилитировали, им хоть какой-то угол давали. Для жилья там все. А ему ничего. Он потом несколько лет ходил с этой статьей несчастную, снимал с себя. Ну вот так его ляпнул. Угораздило ляпнуть такое вот. Вот отец тоже говорит, а ну агитировал, значит, оставляем там пункт Б какой-то там, что агитировал против советской власти. А раз агитировал, значит, виноват. А раз виноват, значит, совершенно по-другому. Вот, это третий брат был. Вот. И...
Паузу можно сделать?
А папа только месяц отсидел, как раз у него повезло. У него было как-то, по-моему, это вот когда снимали Ежова, и Берия пришел, и тут же начал как бы такие как бы послабления. И подпускали несколько, немножко. Потом их, говорят, всех снова забрали. Но у папы была такая дикая специальность – топограф. И он по тундре, там, по пустыням снимал, карты делал. Ну и, конечно, его было просто... Эти же все негодяи, они были ленивы. И по-настоящему, чтобы арестовать какого-то человека, если бы надо было пошевелиться, так они... Ну, в ГУЛАГе это есть. Они хватали первого попавшегося, и все. Ну вот, а папашу, как пойди, найди там в каракумах, там он карты делает. Ладно. Так он как-то обошелся. И вот. А дядя Гоша тоже как-то вот тоже обошлось. Ну, не знаю, повезло. Вот это три брата, а Иннокентий вот средний был. Это вот папашина линия. А мамашина линия, значит, там тоже любопытная. Они вообще из откуда-то из вот из Нижнего, из-под Нижнего. И там получилось так, что служил ее прадед или дед. Это я сейчас не буду вспоминать. В общем, то ли прадед, то ли дед бабки уже не этой, а той, со стороны мамы. Он здесь служил офицером. Это, по-моему, при Александре II еще было. Да, при Александре... Александре II даже, пожалуй. Ну вот, и случилось так, что... Ну, тогда все занимались немножко искусством, а он пел неплохо. Ну, и там в салоны, так, в гостиной, там, сейчас романсы попить, там, это было очень принято. И вот он, неплохой голос, он пел. И вот случилось, что заболел один артист, который пел Запевалу в опере Иван Сусанин. Тогда он назывался «Жизнь за царя». И эта «Жизнь за царя» ставилась ровно в открытии сезона. Каждый год ставилась «Жизнь за царя». И государь обязательно на ней присутствовал. И тут прямо накануне вдруг заболел этот вот артист, который запевал, упел. В самом начале, помните, в бурю, у льва, грозу. Ну вот. Что делать, значит, завтра уже все, в опера, государь будет, и вдруг что-то. Ну, искали, надо найти-ка замену. И про деда вспомнили. И говорят, ну-ка давай вот, посиди ночи, получи там партию. И все, и в следующий день он выступил, спел, все нормально.
Это какой год?
Забыл уж я. А государь, то есть я не знал, наверное, это бабка мне рассказывала. А государь учуял, что артист-то как бы не тот, они же все-таки знали так более. Кто такой? Да вот офицер там какой-то гвардии тут служит у нас в Петербурге. Взять в капеллу! И таким образом он попал в капеллу. И с тех пор, значит, уже капельской стала семья. И до сих пор еще дом, я показываю даже окошко Раечки, где они все родились. То есть бабка родилась уже. Моя умерла 100 лет. Ей было. Причем совсем она не на Кавказе жила, в чистом воздухе, и не питалась там каким-то козьим молоком. Страшная жизнь здесь, впроголодь, в Ленинграде и так далее. А до Раечкина мама тоже где-то блокадница, и тоже лет 98 ей, по-моему,
98.
Померла. Вот такие тетки были. Ну вот, это я в сторону. И одним словом, вот эта самая так семья здесь вот жила. И бабка, значит, родилась в этом во втором дворе Капеллы, и мама в этом же дворе Капеллы родилась. Вот, в общем, капельский семья была. Ну, там пели все эти, значит, в Капелле. Это считались придворные, так же, как служащие там при дворе, так это и капельские. Кто пел, там тоже считалось, значит, ну, челядь своего рода, служащие при дворе. Вот, и даже Свиридов за бабкой, бабка говорила, что Свешников, хормейстер-то, за ней ухаживал. Ну, они же...
По-моему,
он
Андреев, ты говоришь.
А?
Василий Андреев.
Нет, Свешников, вот хор Свешников, вот бабушка это рассказывала мне, вот. Ну, она помнит еще и то самого, и даже Балакирева помнила бабка. Он там в Капелле что-то руководил какое-то время. Милия Алексеевича очень любили, конфетками всегда нас, говорит, угощал. Аренского не любили. Потом, когда Алексеевич ушел, Аренский стал директором Капеллы. Он сухой был, с детьми там не заигрывал. Пройдет и все. Вот, а Милия Алексеевича всегда, значит, кто играет там во дворе, погладит, конфетки даст и так далее. Вот такие были воспоминания у бабушки. А замуж она выскочила как-то всем назло, тоже вот из Павлова там священник, отец Николай. У него какие-то татарские крови были, почему у меня тоже такой вид немножечко татарский, наверное, оттуда, из тех, значит, потому что мамаша тоже была как татарка, чернявая такая вся. А тетя Нина, вторая дочка, была наоборот с европейским таким носом, горбатеньким. Вот. Но очень непонятно, как это все распределяется в ней. Вот. И выскочила она замуж вот за этого отца Николая, он тоже священник был, отец Николай. И вот они там народили 2 дочерей зато. Маму и более младшую, эту самую тетю Нину. Вот. Ну, он как-то, я не понял, как они там жили, потому что он как-то, в общем, ну, интересно, он, например, принимал участие в отпевании Римского Корсакова в Троицком соборе. Отец Николай уже, это отец Иоанн, этот отец Николай. Вот. Ну, как-то я в свое время не допросил как следует. Не знаю подробностей. Но помню, что в революцию, а они все родились до революции, мама еще, вот, в революции они оказались где-то на Украине, в Миргороде, что ли. Потому что разбегались из Петербурга, из Москвы, разбегался народ. Здесь была голодуха, вот, и все куда-то стремились, значит, уехать, где можно было прокормиться. Вот они уехали в Миргород. А жили там вот где-то до 20-х годов. А 20-е годы, значит, бабка рассказывает, как, значит, начались, когда гонения первые такие вот на церковь, значит, секретарь райкома, еврей, стучит ночью деду в окошко и говорит: «Отец Николай, завтра пойдем вас арестовывать».
И они, ну, вот, успели
они
убежать?
Собрались, ночью ушли куда-то. Обошлось. Ну, потом в 37-м не обошлось. За неделю до моего рождения деда расстреляли. Ну, все время волынили, в смысле сказать об этом. Арестовали его, значит, вот в 37-м, а потом, значит, бабка все передачи, там, то да сё, потом вопросы, потом, наконец, сказали, что в 43-м году он умер от воспаления легких. Ну, наконец, тогда вроде как-то прояснилось, умер, значит. Потом еще какие-то вранье было. И только вот в новое время маме пришел квиток, где-то он у меня есть, что сообщаем, что, к сожалению, к нам, что ваш отец был расстрелян 22 декабря 1937 года. А я родился 31 декабря. Так что вот такое.
А вот. В каком году пришел квиток? В каком году пришел квиток? Извещение в каком году пришло?
Ну вот сейчас уже где-то сейчас в перестройку, где-то вот в начале 90-х. Вот. Или в конце 80-х, может быть. Ну, когда уже, так сказать, уже свобода, так сказать, началась такая. Вот. Ну вот что о семье. Тетя Нина так замуж и не вышла. Ее жениха тоже арестовали. И она так всю жизнь его и прождала. Потому что никаких известий, ничего, там схватили, увели, и все. И вот она все ждет, 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 война кончилась. Нет. Так она старая дева и померла. Вот. Толик, по-моему, его звали. Вот. А мама вот вышла замуж, значит, за Иннокентия Ивановича. Вот, уже. Они вместе в гимназии. Это 5-я гимназия на углу Английского и канала Грибоедова. Дом такой. Сейчас там нет это самое, школы никакой. А это была 5-я гимназия. Вот. У меня даже вот украдена книжка, вот видите, старая вот здесь, вот лежит. Там есть штамп 5-й гимназии. Видать, читали, осталось, там революция, все закрыли, но и не возвращали от 5-й гимназии. Ага. Ну вот, и так вот жили, значит, до блокады. Блокаду папу не взяли на войну, потому что он был как бы в военной специальности. То есть карты тогда считалось создание, ну, изготовление карты как бы военная специальность. И он был, значит, от передовой его, значит, избавили. Но зато всю войну он где-то по границам с Ираном, помню, еще где-то, значит, вот они там карты снимали. Вот. Но из-за этого, значит, нас вывезли из Ленинграда еще до блокады, до закрытия блокады. То есть поездом уехали нормально. Вот папу и маму, и меня, и бабку, всех, значит, можно было вывезти, как, ну, такой, в общем, особо важные такие специальности. И папу, значит, вот отправили в тыл для съемки карт. Ну, а мы оказались в Свердловске. Это сейчас Екатеринбург, да? В Свердловске. Папу я абсолютно не помню, потому что он, видимо, все время был на съемках. Может быть, даже вообще никогда не появлялся. Ведь тогда же были отменены отпуска и выходные. В связи с войной не было ни отпусков, ни выходных. Вот, поэтому я, папа, видимо, никогда и не приезжал. Всегда был где-то, болтался. А так как это все далеко, если бы это было где-то в пригороде, так он мог там смотаться на какой-то один день. А так, если это Средняя Азия, тащиться сюда, да еще поезда ходили там по 2 недели, естественно. То есть я его не видел. Мама тоже работала очень много. Тетя Нина. А, тетя Нина здесь блокаду прожила. Не всю блокаду. Ее самую страшную зиму она здесь была, а потом ее как дистрофика отправили все-таки туда. И она пришла. И вот бабка эпизод, помню, рассказывала мама. Бабка сидит у окна, там, в Свердловске-то. И говорит: ой, Маруська, смотри, какая страшная нищенка пришла. Выйди и дай ей хоть кусок хлеба. Не узнала собственную дочь. Это вот она вернулась, то есть, в смысле, не вернулась, а ее, значит, вывезли. Ну, адрес она знала, поэтому по адресу она пришла к нам домой, тетя Нина. Вот. А Речка вот блокаду всю отбухала, ну ей сколько же, 4 года было, 5. Угу. Вот как она вспоминает, как она опоздала.
Потом сама расскажу.
Ага, как она опоздала в бомбоубежище. И там с горшком постояла в подвал, в этом парадный, всю бомбежку.
Да, это был эпизод, конечно, на всю жизнь.
А где вы жили в Свердловске? Вас поселили куда?
Ну, сначала мы жили на улице, как, по-моему, Вайнера она называлась. И там мы жили несколько семей в одной комнате. Вот, но там были занавески такие. Ну и у каждой семьи было там...
Чужие семьи?
А?
Чужие семьи?
Да, конечно, это случайные. Ну, кому-то вселили, да еще не одну семью, а несколько. Поэтому, значит, там такие вот занавесочки и все. Ну вот. Ну как-то у меня воспоминания довольно хорошие. Но зато тетя Нина потом купила белую булку. До сих пор я вспоминаю это как самое... величайшее лакомство. Я даже не подозревал, что существует белый хлеб. И вдруг она уже где-то в конце войны принесла, значит, белый хлеб. Это было невероятно вкусно. А с яблоками до сих пор я не в ладах. А что ты, говорит, яблочко не возьмешь? А раньше на елках, значит, не просто игрушки были, а вешали конфетки, печеницы, значит, ниточку продевали. И вся елка была увешана такими конфетками, печеньем, яблочками и так далее. Ну вот, и как-то вот кто-то спросил: а что ты яблочко не возьмешь? А я говорю: разве можно их есть? Ну вот такое было. Но это не я сам помню, это мне рассказывала мама. Ну вот, она там что-то преподавала. Ну а я там, естественно, с бабкой сидел. Не весь что. Потом приехали сюда уже в Ленинград после блокады. И вот помню, как эти окна забиты этими фанерой. Поразило, что входишь в комнату и темно.
А квартира ваша сохранилась?
Да, бабушка. Вот эта бабушка, вторая, Клеопатра Акимовна, она жила в этой квартире. Но квартира была, конечно, коммунальная. У нас там было 3 комнаты. А там еще остальные 7-8 комнат были другие семьи, другие жильцы. И так мы жили, вот даже когда вот уже с Раей поженились, еще в коммуналку въехали. И только потом, когда она забеременела, Раешка, она, значит, решила, что надо отдельную квартиру. Я говорю: какие деньги, ты что? Ну, где как-нибудь образуется. И пошла беременная записываться. А тогда было не так просто. Надо было там чуть ли не ночью стоять в очереди, чтобы записаться на кооперативную квартиру. Ну, вот она, значит, пошла, отстояла и записалась. Потом через некоторое время присылают самый квиток. Приходите выбирать квартиру. Но здесь поджилки, конечно, затряслись от волнения. Пришли в какую-то контору, там по стенам эти синьки, тогда это чертежи такие, значит, синьки, и, значит, вот выбираете. И вот мы метались, кто другой, однокомнатный сначала, значит, мы взяли. Помню, 19 тысяч надо было, по-моему, платить, но...
Нет, это же другие цены.
Да, другие.
Я забыл, в общем.
Нет, эпизод был такой. Через какое-то время, после того, как мы вот уже въехали в эту квартиру, по-моему, в первый или во второй год, я пошла в пассаж что-то там покупать и шла мимо мехового отдела. И в витрине стояла шуба, норковая шуба, которая стоила 5600. А я 5600, эта цифра для меня показалась совершенно жуткой, потому что наша двухкомнатная квартира стоила 5300. Вот это я запомнила. Поэтому не 19, ты просто забыла.
Ну, 1900. Да,
наверное,
наверное, так.
Вот, это одна
комната. Ну, в общем, мы довольно быстро расплатились. Естественно, мамашам ничего не отдали. Ну, а друзьям отдали. А мамаши, значит, тоже там нам одолжили якобы. Но на самом деле мы им так ни копейки не вернули. И Елене Петровне, и Марии Николаевне. Ну, конечно, там не что-то слишком было. Но все равно они там напряглись, как полагается. Вот. И когда мы быстро расплатились через год, значит, решили в двухкомнатную. Пришли опять
в контору. Это, простите, какой был год? Вот однокомнатный.
70-й.
Да. Вот. И потом, значит, решили, давай попробуем вдруг. Пошли в этот дом, еще только начал строиться, этот вот, тысячеквартирный. Да. И в конторе сказали, ну да, есть еще несколько свободных квартир, выбирайте. Ну вот, выбрали эту. И так тоже расплатились довольно быстро. Я в кассе была помощи брал там, как полагается. Ну и ели, конечно, мы
быстро
тогда горох и гречневую кашу. Гороховый суп без мяса и гречневую кашу. Все.
В Колином представлении быстро, а в моем представлении это 20 лет. Мы платили каждый месяц какую-то сумму. По-моему, 30 рублей платили каждый месяц. И вот в течение 20 лет. Ну, были такие эпизоды, когда у нас 13 копеек на булку не было, на батон, который стоил 13 копеек. Ну, вот так вот жили. Скромно, скажем.
Ну вот, это бытовая, так сказать, сторона.